Друзья, пожалуйста, займите ваши места. У нас есть еще немного времени, не задержу ваше внимание долго. Но, с одной стороны, две части, на которые хочется обратить внимание. Первое – это какое-то логическое завершение нам надо вместе иметь по поводу того, что мы услышали. И второе – у нас есть три вопроса. У нас сегодня время для библейского часа, и мое желание ответить на них. Поэтому первое, на что хочется обратить внимание, брат с нами, это неожиданная, удивительная встреча. Друзья, действительно, Господь придет неожиданно, поэтому эти неожиданности нас серьезно меняют. Я думаю, что то, что говорил брат, оно для вас прозвучало. Без лишних слов. Я думаю, что сердце ваше уже по-особенному звучит. Друзья, мое желание пригласить вас к тому, чтобы мы действительно, как верующие люди, знема дуже багато дали. Это не значит, что мы сейчас будем делать сборы. Друзья, я хочу просто обратить внимание. Приближается зима, и верующих это беспокоит. У нас есть в церкви миссия – надежда ходить. Я думаю, друзья, это будет правильно, если мы хотим и дальше, как церковь, принимать участие в нуждах святых, принимать участие в жизни церквей, наших братьев и сестер. Друзья, пожалуйста, это хорошая программа в ближайшее время, чтобы мы могли собрать, искать пути для того, чтобы готовить зимнюю одежду, готовить продукты. Друзья, если вы хотите финансово поддержать, и сегодня брат открыто сказал, это попытка централизованную помощь оказывать. И нас это радует, брат Валерий, чтобы оно действительно было централизовано. В ранней церкви определялся так этот вопрос. Когда видели нужду братьев, они собирали в церкви, будьте внимательны, и с людьми отправляли. Тогда не было сегодня, как у нас, Western Union и так далее, просто трансфер делать на другой счет. Поэтому мы хотим это делать централизованно в церкви, друзья. Если у вас есть желание финансово поддержать, у нас есть конвертики. Когда будут проходить сборы, пожалуйста, всегда делайте пометку на нужду в Украине. Давайте как-то так вот мы пока это назовем, и эти деньги будут целенаправленно передаваться. У нас здесь братья есть, которые отвечают за финансы в нашей церкви. Это все будет представлено, безусловно, церкви. Вы будете знать о том, сколько мы с вами поддерживаем. Поэтому будет правильно, если все это мы будем проводить через церковь. Братья напрямую будут иметь контакт со служителями в Украине и посильно, насколько мы сможем сделать. Друзья, я хочу призывать вас действительно обратить на это внимание. Это правильно. Нам хорошо, но это горе, переживание наших братьев и сестер заставляет нас по-особенному думать, как это неудивительно, о чем? О пришествии Иисуса Христа. Но чтобы быть до конца честными перед Богом, верующие христиане, надо помнить о бедствиях не только в Украине. В Сирии, в Ираке, в других местах, где просто уничтожают христиан. Это будет честно перед Богом. Нас оно затрагивает, потому что мы оттуда выехали. Но честно перед Богом видеть нужду наших братьев и сестер. Поэтому это особая миссия нашей церкви, миссия имеется в виду как служение. Пусть дальше в этом будет развиваться, мы будем стараться напоминать об этом. Это правильно, напоминанием возбуждать чистый смысл. Итак, у нас есть возможность, как у поместной церкви, оказать посильную помощь, насколько мы это сможем сделать. Друзья, молитесь о том, что Бог изменил наш разум так, что мы были способны сдать ровно столько, сколько Господь побуждает сделать. Писание говорит так, кого любит Господь? Доброхотно дающего. Пусть будет так, друзья. Будем, безусловно, еще у нас будет возможность сегодня помолиться, мы в доме молитвы, молиться. Молиться о наших братьях и сестрах, молиться об этом особом служении, которое Господь дает нашим братьям и сестрам в когда-то очень спокойной, самой свободной стране относительно проповеди Евангелия. Это действительно было так, что сегодня происходит, Богу одному известно, но оно не без ведома Бога происходит. Поэтому мы, безусловно, помолимся. Прошу обратить внимание всех присутствующих на том, что как вот видится, чтобы оно было централизовано церкви, мы хотим вот таким путем идти, чтобы и мы, как церковь, знали, сколько мы могли, помогли, сколько пожертвовали. Друзья, это правильно. Брат представлял информацию. Это не пустая информация. Чтобы реально мы, верующие, понимали, вот чем занимаются наши братья и сестры в Украине. Конкретные цифры, правда? Это не просто, у нас много, к нам приходят, мы всем даем. Нет, это конкретная информация. О чем она говорит, друзья? Говорит о том, что братья занимаются. Христиане занимаются, это не пустые цифры. Мы хотим, чтобы мы, как церковь, тоже видели, что мы тоже трудимся, друзья. Это не слава людям отдельным, правда? Это благодарение Богу от наших сердец. Бог дал нам возможность жить в этой стране, в которой пока еще нет войны. Пока еще нет войны. Поэтому, друзья, помните, Писание говорит так. Ныне наш избыток – восполнение вашего недостатка, но, возможно, придет время, когда наш недостаток будут восполнять другие. И это Евангелие, друзья. Это мучает Христос. Молите, друзья, об этом, что Бог действительно дал нам по-особому посмотреть на происходящее. Удалить политику из поля вашего зрения. Надо понимать, что Бог особым образом проговаривает сегодня ко всем буквально людям, чтобы мы это реально понимали. Итак, три вопроса, которые сегодня, на сегодняшний день у нас прозвучали. Позвольте коротко на них ответить. Они связаны с связанные с темами, которые мы рассматривали ранее, два вопроса, один не связан. Позвольте коротко представить их. Первое. В послании к Ефесянам мы читаем фразу в 4 главе, что Бог поставил в церкви апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. Вопрос прозвучал следующий. Если Бог поставил в церкви апостолами, то Он и сегодня поставляет апостолов? В этом суть вопроса. Друзья, во-первых, мы говорили о том, что церковь Христа, она не ограничена одним столетием или одним поколением. Церковь Христа вне времени. В церковь Христа на сегодня входят умершие уже верующие, живые, и если Бог пролит жизнь, еще будут жить. Это все церковь Христа. Поэтому можно видеть, во-первых, видеть явно, что Христос поставил церкви апостолами, и не сказано сколько. Ранняя церковь в чем пребывала? Были апостолы в ранней церкви? Были пресвитеры в ранней церкви? Были. Чем эти пресвитеры занимались в церквах? Вы помните? Они пребывали в чем? В пресвитерском учении. Нет, в апостольском учении. Это явно указывает на то, что Христос поставил единственных в своем роде апостолов. И они неповторимы. Те, которые были со Христом, приняли от Него это учение и Его передали. Вот именно эта евангельская мысль дает нам полное право говорить, что апостолы единственны в своем роде. Нигде не сказано, поставь апостолов по церквам, так? Но пресвитеров поставь. Значит, нет больше апостолов, друзья. Хотя, если говорить уже о значении слова «апостол», это посланник. Фактически, если говорить так, с большой и с маленькой буквы, ну для нас это понятно, да, что такое большая и маленькая буква. Это особый, а это все остальные. Ну, простите за улыбку. Так вот, апостолы с большой буквы, они единственны в своем роде. Это те, которых мы находим на страницах Писания, кого сам Господь избрал и поставил. Вторая категория апостолов – это абсолютно каждый верующий, потому что он послал в мир нас. Поэтому те, которые представили учение Христа, они единственные в своем роде. И вот их поставил Господь. Но все верующие в то же время являются посланниками. Для чего в этот мир? Чтобы это учение, которое принято, передать другим поколениям. Я думаю, друзья, достаточно по этому вопросу. Итак, апостолы единственные в своем роде. А остальные уже там, если пророки, евангелисты, пастыри, учители, это то, что уже должно быть, по сути, в каждой поместной церкви. Второй вопрос. Кто является столпом церкви? Все ли верующие? Текст, который где мы встречаем эти слова, находится в первом послании Тимофею, где Павел прямо говорит о том, что, чтобы ты знал, что 1 Тимофею 3:16, 3:14, 15. 1 Тимофея 3, 14-15. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Текст ясно говорит о том, что у Церкви есть еще одно название – это Дом Божий. Дом Божий, который есть Церковь. И вот эта церковь, опять, это не деноминация, это не поместная церковь, обратите внимание. Это церковь Христа, которая состоит, о чем мы много ранее говорили, из локальных поместных церквей. Так вот, это церковь Христа, а что под этим подразумевается? Что каждая поместная церковь, если она является телом Христа, она подчиняется кому? Подчиняется Христу. Так вот, церковь Иисуса Христа, в которой нет различий ни национальных, ни социальных, ни временных, ни половых, никаких других. Вот эта церковь по сути своей, единственная и неповторимая, она является чем? Мы говорили о том, что она не вырабатывает истину. Это важно понимать. Она истину поддерживает. Истина есть, как колонны держат крышу. Колонны не создают крышу, они держат этот вес. Так вот, церковь Иисуса Христа является той группой людей, которая эту истину поддерживает. И верующие призваны это помнить. Нет в каждом столетии своей истины евангельской. Есть одна евангельская истина, о которой знала Церковь Христа в первом веке и в 21 веке. Поэтому важно фокусировать внимание на Священном Писании. Священное Писание является основанием этой истины. Слова, которые я говорю, суть, дух, истина и жизнь. Друзья, я думаю, этой мысли хочу немножко больше развить ее, но вот эта мысль понятна, что все верующие по своей сути, подчиняясь Христу, являются столпом и утверждением истины. Но в то же время интересная деталь, что мы встречаем в послании к Галатам. Павел пишет очень интересные слова. Глава 2 пишет так. 9 стих. «И узнавши о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Вы помните эту ситуацию, когда возникло серьезное непонимание, кому христиане должны проповедовать Евангелие? Только или евреям? Вот об этом здесь идет речь. Это один из серьезных вопросов, с которым соприкоснулась ранняя церковь. И этот текст явно говорит о том, что у Павла была встреча с апостолами, и на этой встрече явно было видно то, что если Господь призывает Павла к язычникам, иди к язычникам. Это не значит, что те, которые трудятся с евреями, они другие. Они немножко не такие. Бог каждому дает свой дар. Поэтому один дар он дал тем, чтобы донести до еврейского сознания весть об Иисусе Христе. Отмечу, это особое искусство. Это особая одаренность. Вы понимаете тонкую иронию. Но особая способность нужна людям, далеким вообще от всякой истины, донести Евангелие. И эту способность Бог дал кому? Апостолу Павлу. Этот текст явно говорит о хорошем понимании между служителями Церкви Христовой. Они трудились в разных церквах, в разных местах, но не делали одно дело, и они понимали, это мой дар, это твой дар. Но в данном тексте мы читаем, что идет перечисление, упоминается три человека. Иаков, Кифа, то есть Петр, о Петре идет речь, Кифа – это Петр, и Иоанн. Они почитались столпами, и ничего более не сказано. О чем идет речь? Важно подчеркнуть, здесь не идет речь, что это столпы истины, почитаемые столпами церкви. То есть те, кто принимал нагрузку в церкви. Но это не те, которые вырабатывали истину, надо подчеркнуть, это важно. Хотя они тоже апостолы, они апостольское учение предлагали. Но здесь не идет речь, только на этих трех держится вся церковь. Это люди, которые почитались, слово почитались, рассматривались. Признавались как столпы в церкви. Я думаю, друзья, понятно, это не столпы истины. Это столпы церкви. Церковь, как боевая единица, позвольте употребить это выражение, она целиком является столпом и утверждением истины. Об этом текст очень ясно говорит. Церковь, которая не которые, будьте внимательны, идет речь об одном, в данном случае об одной, она одна. Церковь целиком является столпом и утверждением истины. А чтобы эта церковь формировалась и развивалась правильно, это не забота по местной церкви. Это забота того, кому церковь принадлежит. Поставлять по церквам. И призывать людей. Когда-то вместе с кем-то в футбол играли, снежки бросались. Господь говорит, иди-ка, брат, занимайся служением. Пришло время, и все. С одной стороны, да, мы знакомы, мы трудились, но приходит время, когда Господь возлагает на плечи отдельных людей особую нагрузку. Это не значит, что они какие-то особые, и перед ними надо их обоготворять. Нет. Но если это Божье призвание, то вывод отсюда, они почитались, будьте внимательны, что это значит? Их считали, к ним соответственно относились. Это люди, которые держат нагрузку в церкви. Вот об этом, друзья, идет речь. Итак, послание Галатам не говорит о том, что три человека, Петр, Иоанн и Иаков, являются столпами истины. Они являются людьми, которых церковь рассматривала, как за уважаемых людей, достойных того, то есть они своей жизнью, своей посвященностью Богу, они показали то, что действительно к ним было соответствующее отношение. И последний вопрос, позвольте предложить его, вопрос не связан уже немножко из другого блока. Можно ли христианину носить крестик? Что значит слово о кресте? Друзья, действительно, это очень интересная деталь, можно или нельзя носить крестик? Я думаю, вы понимаете, что мы можем попасть в очень неудобное положение. Признаюсь, у меня стерся крестик уже, он был здесь. Гетцевская Библия, 25 лет Библии пользуюсь, он уже стерся. Я не стал его обновлять, видимо, так оно лучше будет. Но это называется Библия. На наших домах молитвы крест. Пред нами тоже крест. И вы понимаете, в чем суть вся, что если сейчас нам ставить вопрос об этом украшении, да везде кресты убрать. Вопрос очень интересный. Но позвольте повернуть его в очень интересное русло. Что бы мы ни делали, друзья, и более всего, когда речь идет о своем теле, то меня и вас, как верующих людей, Писание строго ограничивает. В чем ограничивает? Когда речь идет о Библии, да, это книга, поставили крест, не поставили, Библия не перестанет быть Библией, правда? Хоть вы ничего там не напишете, хоть там на любом языке вы напишете, она Библия останется, Библия останется Библией. Но когда речь идет о моем каком-то отношении, то здесь, на мой взгляд, вот в этом ношении крестика, скрыто серьезное обольщение, обман для верующих людей. Я имел разговор тоже со многими людьми, которые носили крестики. Открыто, зачем вы это носите? Вот это крест, это моя принадлежность к христианству. Но интересно, друзья, я знаю одно, мне какое-то время приходилось посещать места заключения, тюрьмы в бывшем еще Союзе. Знаете, очень много людей особого положения в тюрьме, особым положением пользуются. Они с самыми дорогими крестами там. Никому из людей ношение крестика не помешало совершить преступление, так? Это правда. И никого ношение крестика не сделало святее. Это такая же правда. Никого не спасло. Вопрос, зачем это делать? А вот зачем делать, позвольте пригласить нас к Священному Писанию. Первое послание к Коринфянам. 6 глава, несколько стихов. Мы к этому тексту неоднократно уже обращались, но мое желание снова посмотреть на эти очень интересные слова. Павел пишет в этом послании о наших душах и нашем теле. Это важно. 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. Это основание наше, через которое мы должны смотреть на то, какой смысл есть в ношении этого украшения. Его иначе нельзя назвать. Он никакого смысла по себе не несет, будьте внимательны. Писание говорит так, не знаете ли, речь идет обращение к верующим людям, не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Это о ком идет речь? О столпах церкви? Это речь идет о верующих очень в тяжелой церкви, в Коринфе. Ваши тела, вы понимаете, о чем идет речь? Ваши тела принадлежат Богу. Дальше. Ибо вы не будете куплены. Вы куплены дорогою ценою. А поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Через этот текст мы выходим, мы много об этом говорили и в молодежи, и на встрече семейных, и в церкви. Мы приходим к вопросу того, как мы выглядим. Ношение крестика следует рассматривать просто как украшение, друзья. Не больше, не меньше. А вот есть и смысл это делать. Вопрос очень интересный. Данный текст ясно говорит об этом. Что если верующий человек искуплен Христом, кому его тело принадлежит? Вы можете сказать, мне принадлежит, я что хочу с ним, то и делаю. Если вы с ним делаете то, что вы хотите, оно действительно вам принадлежит. Но оно не искуплено Христом. Это правда. Вот тогда что хотите, то и делайте. Где хотите, протыкайте, что хотите, носите, татуировки, пожалуйста, делайте все, что вы хотите. Но тела ваши в этом случае Богу не принадлежат. Это правда, друзья. Это правда. Правда заключается также в том, что если тело не мое, С кем я должен советоваться, скажите, пожалуйста? Я беру в рент квартиру. Я подписываю контракт, агримент, не так ли? Где ясно и четко сказано, что ты можешь делать, что ты не можешь. Практически многие из вас, даже если вы моргич оплачиваете, то там тоже есть условия, на которых вы оплачиваете ваши дома, банку, не так ли? Это условия. И если вы, я, нарушу эти условия, банк у меня заберет дом. Я это знаю. Я это знаю. Если я буду делать не то, что требуется в соглашении, когда я снимаю в рент жилье, я знаю, что меня выгонят из квартиры. Я это знаю. Что я буду делать? Если я что-то захочу сделать, я должен советоваться с лендлордом, с хозяином. Я это знаю. Друзья, кому тело мое принадлежит? Богу. Так вот, когда я в следующий раз захочу костюмчик новенький одеть, украсить свое тело, неважно где и как, запомните, христиане, если действительно мы дети Божьи, что тело нам не принадлежит. Поэтому не можем делать с телом то, что мы хотим делать, если хозяин нам не даст на это разрешение. Вот через эту мысль мы подходим и к этим крестикам. Это всего лишь навсего нательное украшение, все, которое никак вас ни святее не сделает, ни грешнее не сделает. А в обман мы можем попасть, это точно. Если захотим и что-то, я более широко подхожу к этому вопросу, друзья, более широко. И чем больше я понимаю, что мое тело и моя душа принадлежит Богу, чем больше я это понимаю, тем больше я с хозяином моей жизни буду советоваться. Захотел фильм посмотреть, а где написано, что фильмы нельзя смотреть? Не написано, потому что в то время фильмов не было, они наяву все были. Ну где написано, что нельзя фильмы смотреть? Не написано. Где написано, что мобильный телефон нельзя иметь? Не написано. А где написано, что на Мерседесе нельзя ездить? Не написано, поэтому я езжу. Подожди, дорогой. Подожди, послушай. Тело тебе не принадлежит. Захотел фильм посмотреть? Проявление души? Преклонись перед Богом и помолись. Господи, хочу этот фильм посмотреть. Душа моя хочет. Если хозяин твоей души, не ты, не твое желание, разреши тебе, будь ласка, смотри. Но если не зашит, выключи компьютер, телевизор и не трожь ее. Это правильно будет, друзья? Я понимаю, это немножко радикальное христианство, правда? Но это Евангелие. Оно неудобно, я это понимаю. Итак, у нас нет выхода, друзья. У нас нет выхода сегодня, как у верующих людей. У нас нет права обманывать себя, потому что пред нами все открыто. Друзья, как вы будете поступать, за это вы будете нести ответственность. Как я буду поступать, за это я буду нести ответственность. Но Евангелие говорит так. Верующий, вы куплены дорогой ценой. А поэтому, что значит прославляйте? Что значит прославляйте? Не позорьте имя. Как антоним. Помните, Павел пишет в одном из посланий, из-за вас. Из-за кого? Из-за верующих. Имя Божье хулится у язычников. Вот такое благословение имени Господне. Это позор, это кощунство над Господом. Когда моя жизнь не прославляет того, кто меня искупил, а позорит его. Итак, друзья, в том, что вы видите, в том, что вы слышите, в том, что вы делаете со своим телом, и я это делаю, мы либо прославляем Бога и тем самым подтверждаем, что мы искуплены, либо позорим имя Господне. Это Евангелие, друзья. Оно действительно в черно-белых красках. Или грех, или святость. Или хорошо, или плохо. Но промежуточно ничего нет. Понимаю, друзья, что, может, некоторые вещи трудны вот для нашего понимания. Я не имею права по-другому говорить, и не потому, что брат побудил меня вот сказать об этом. Это Евангелие. Если это черное, оно должно быть названо черным, друзья. Не сереньким. Не с оттеночками там чего-то такого. Не очень приятно. Или черное, или белое. Итак, друзья, можно ли носить христианину крестик? Делайте вывод сам. Сами. А вопрос постой. Оно вам нужно? Что оно вам дает? Если это просто какое-то украшение, подумайте, вам хозяин разрешил это делать. То же самое по поводу любого другого украшения, друзья. Здесь не только крестик. Крестик – это как вид, как одно из проявлений. Оно вам нужно? Оно прославляет Господа. Вы у Христа спросили разрешение, я могу это делать или нет. Я надеюсь, что как верующие люди, христиане, вы не огорчены таким рассуждением. Мое желание свое внимание обратить на Писание – и наше общее внимание. У нас сейчас есть время перед тем, кто искупил нас. Заплатил очень высокую цену. За то, чтобы мы, он вправе ждать, чтобы мы жили свято. Он ожидает, что сегодня и через эти рассуждения мы еще раз сделаем для себя вывод. Что мне одевать, как мне себя украшать, что мне видеть и что мне слышать. Выбор за вами, друзья. Но за свой выбор вы несете ответственность. Евангельский верующий, он исходит из вот этой позиции, что тело его искуплено Господом, поэтому если он не получает одобрение со стороны Господа, он ни смотреть, ни кушать, ни одевать, ни носить этого не будет. Аминь. Давайте помолимся.